Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен трусости с христианской точки зрения. У нас в программе, видимо, участники будут появляться очень постепенно. И пока в студии только Елена Санникова, православная и, как бы сказать, человек нетрусливый. Или, если трусливый, то успешно преодолевший трусость. Подтянулась также, уже, к счастью, Евангелина Корсакова, католичка и психолог. И та, и другая не в первый раз участвуют в нашей программе, но первый раз в таком вот варианте. Я позволю себе еще раз твердо сказать, что у христиан, к сожалению, со времен раннего Средневековья у некоторых есть привычка. Вот давайте, говорят они, определим, о чем идет речь, и потом будем уже четко беседовать. Это со времен святого Исидора Севильского, кстати, покровителя интернета у католиков, который написал этимологию. Тогда была вера в то, что если проследить происхождение слова, то станет ясна его сущность. Ну, как если человек произошел от обезьяны, то он сущность обезьяна. Но, сидя в окружении таких очаровательных женщин, я никоим образом с этим согласиться не могу. Значит, слово «трус», тем не менее, этимология интересная, потому что это от слова «землетрясение». И в церковнославянских молитвах до сих пор молится об избавлении от труса, имеется в виду вовсе не мы, грешные и робкие, и боязливые, а имеется в виду избавление от землетрясения. Константинополь и тогда, 15 веков назад, довольно сильно трясло, как, к сожалению, недавно это было уже в наше время. Так вот, трус – это человек, который сталкивается, насколько я понимаю, таково происхождение слова, с каким-то таким непреодолимым бедствием, которого нельзя не испугаться, где он ощущает свое бессилие. Напомню, что существование само таких землетрясений, трусов, это один из аргументов Вольтера против существования Бога. Знаменитое Лиссабонское, в частности, землетрясение побудило его поставить вопрос ребром. Если есть землетрясение, когда гибнут десятки тысяч людей, то Бога нет. Хотя я бы сказал иначе. Вот было знаменитое землетрясение 100 лет назад в Италии, так там русская эскадра, моряки, рискуя жизнью, на Сицилии приплыли и спасали людей просто в момент толчков. Итальянцы до сих пор чрезвычайно благодарны. Так вот, землетрясение, оказывается, одним это возможность порассуждать, что Бога нет, а другим возможность проявить свой героизм и, жертвуя собой, спасти других, как и в последнее землетрясение в Стамбуле, там погибли некоторые спасатели. Так вот, на сегодня трус в России, я бы сказал так, это, наверное, 95% населения, ну, если не считать детей, которые не трусы, трусами, как и христианами, не рождаются. Так вот, это люди, к сожалению, часто зараженные вирусом трусости, которые рассуждают так: я человек маленький, если я буду выступать, меня уволят, уволят моих близких, буду неправильно голосовать, лишат пенсии, сделаю что-то не то, паспортистка отберет паспорт и так далее. Елена Никитична, если можно, ведь ваша история началась с того, что вы не струсили, я так бы сказал. Вот библейский кружок в годы, когда это было запрещено, письма с протестом против гонений на церковь, когда это было запрещено, и, если не ошибаюсь, 3 года.
Меня приговорили к году лагерей и 4 годам ссылки. Сумма, это, значит, по 70-й небольшой 5. Срок, небольшой. Но грозили на полную катушку дать.
Когда а полная катушка – это сколько?
Это 7 лагерей и 5 ссылки.
Это не какие-то библейские 40. Вот 7 лет праотец Иаков за невесту трудился. Вам было
да
страшно?
Да, вот на 70-й, по 70-й статье такой был срок максимальный, если первый раз арестовали. Если второй раз, то уже 10 лет. И 5 ссылки. Ну и, кроме того, была 64-я статья, которые тоже грозили, что мы вам можем...
Ой, господи, 64... прямо как Паниковский, ну, там... выучили наизусть.
Так нет, но это же тут особенно...
Врезается.
Да, 64-я – это измена Родины, 70-я – антисоветская агитация и пропаганда. Так вот, ну ладно, был ли страх у меня до Лефортово или нет, тоже об этом могу рассказать. Но вот попала я в Лефортово, и с чем я столкнулась, что... Да, страх. Два страха одновременно. И находишься между этими двумя страхами, как над пропастью, над которой как-то нужно вот удержаться и принять правильное решение. Что это за два страха? С одной стороны, боишься за своих родных, за своих родителей, да, которым твоя непримиримая позиция на следствии может принести какие-то неприятности на работе. Знаешь, что они за тебя боятся, и знаешь, что они не разделяют твоих настроений. Они родились и выросли при Сталине, но они не могут вот воспринять вот такую жизненную позицию.
Почему? И поэтому не
разговаривать
могут.
С ними об этом было бесполезно, потому что это недоказуемо, это вот... как-то уже в подсознании сидит. Это невозможно доказать,
это
внушить.
Подсознание, не сверхсознание.
Нет, не знаю.
Ваша смелость, я имею в виду.
Это...
Или вы имеете в виду их страх?
Я имею в виду их страх, их неприятие вот такой жизненной позиции. Мне...
Это первый ваш страх, а второй?
Да, страх за родителей, что вот твоя непримиримая позиция может им доставить неприятность. Да? А второй страх, очень сильный страх, поступить подло, поступить неправильно, непорядочно, кого-то выдать, кого-то предать, что-то вот такое сказать, что, ну, в принципе, вот будет нехорошо. И вот такое состояние зависания. Вот с одной стороны страшно за родителей, с другой стороны страшно совершить подлость. А этой подлости требовали, и причем профессионально требовали, давя вот с хорошей психологической подготовкой. Да, а что, собственно, требовали? Раскайтесь в содеянном, да, и выдайте сообщников. Ну, выдать сообщников – это вообще абсолютная подлость. Это... раскаяться в содеянном тоже недопустимо, да? В чем? В том, что я подписывала письма в защиту политзаключенных. В этом мне, что ли, раскаиваться? Это наоборот, я могу только этим... Как?
Нет, Елена Никитична, меня это не устраивает.
И вот два страха. И вот...
А третий страх – попасть в тюрьму, попасть реально сесть.
Да, и понимаешь, что, вот, что верное решение никто тебе не подскажет. Только вот ты в данный момент следствия можешь принять какое-то вот правильное решение, то есть остаешься наедине со своей совестью. Да, а...
Так тюрьмы-то вы боялись или нет?
Нет.
Ух ты! Почему?
Нет, не боялась.
Ну, загреметь на 7 лет. Ну, они же рассчитывали, что вы трусите, а вы не трусили.
Нет, ну, когда я занималась той деятельностью, которая меня в тюрьму привела, я в этот момент, нет, не боялась, страха не было. Ну, потому что... Как сказать? Я видела, как другие люди бесстрашно этим занимались. Я очень много людей...
А вы видели, что они не делали вид?
Понимаете, дело в том, что много людей уже сидело в тюрьме. Уже...
Вы клевещете на советскую власть. Там было человек 500, не больше.
Ну, для меня это очень много. Не 500, а 1000.
Ну, 1000. Ну, 60 миллионов, подумаешь.
Вот я редактировала списки политзаключенных. Это очень много. Потому что провинции сажали вообще за любую мелочь. Страна страхом была подавлена, жутким страхом.
Спасибо, говорила Елена Санникова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященной трусости. Евангелина Викторовна Корсакова, психолог. Евангелина Викторовна, часто верующим говорят, что они каннибалы, потому что причащаются телу и крови Христовой, и что они трусы, потому что у них страх Божий. Ну, с каннибализмом понятно, человек не способен понять простейшие метафоры и, может быть, сам мечтает предоедствовать. А страх Божий – это трусость или как?
Ну, нет, конечно, это не трусость. Вообще, на самом деле, сначала у человека получается страх, а потом уже он думает, что с ним делать. Или его действительно гипертрофировать в себе и начать бояться и, может быть, стать трусом. Причем трус – это характеристика человека, которую он сам себе может дать, или ему могут дать его окружение. Или же это смелость, когда человек видит какой-то страх, и несмотря на все то, что вот происходит, на все свои мысли, может быть, вот как рассказывала героиня, да, то, что, ну, я не знаю, мне кажется, что в ее бы ситуации я бы настолько всего бы испугалась бы, и никакие примеры вот этих людей, которые были бы рядом со мной и шли вот несмотря ни на что, меня бы вот, мне кажется, может быть, они вдохновляли меня, пока я была бы на свободе, а потом, я признаюсь, я бы боялась бы тюрьмы. Вот просто тюрьмы как тюрьмы. Вот и все. Поэтому даже слушая эту историю, мне уже страшно становится. А почему становится страшно? Потому что каждый человек на жизнь смотрит через свою какую-то призму, через, ну, у него своя карта восприятия всего, что происходит. Поэтому если человек, например, боится прыгать с парашютом и при этом не боится там брать пауков, ну, это что? Это вот просто разные виды фобии, которые основаны на страхе. Правильно же? Но так. Это же не значит, что он трус, и поэтому он боится прыгать с парашютом. И не трус, потому что он боится пауков.
Если человек боится выступить на собрании, где осуждают Пастернака, и поэтому не приходит на собрание, он трус?
Здесь, опять же, нельзя говорить о трусости. Это отсутствие или присутствие гражданской позиции, и что значит присутствие в человеке гражданской позиции? Ну, мне так кажется, потому что...
Его могут прощения, да. Так, может быть, у него потому и нету этой, как вы говорите, вот, гражданской позиции, что он трус.
Вот, я говорю, да, но не-не-не-не-не-не-не. Может быть, он струсил для того, чтобы принять на себя хоть какую-то гражданскую позицию? Это вы имеете в виду?
Я имею в виду, что когда люди... Ну, простейший пример. Радио «Свобода». Да. Вот вы говорите, если бы я была на свободе. Вы на свободе, с чем я вас и поздравляю. Вот радио «Свобода». Но вы на свободе. А я думаю, сотни, даже тысячи чиновников московских, федерального уровня, областного, трусят прийти на радио «Свобода». Вот в 90-е приходили, а сейчас трусят. Ну, многим это запрещено письменно, но практически каждый подозревает, и не напрасно, что если придет, то его, ну, будут какие-то орг-выводы, на него станут коситься. У человека включается, как он говорит, довольно откровенно, инстинкт самосохранения.
Защитный механизм, да, как-то?
Это защитный механизм, да. Или это трусость?
Помимо того, что это защитный механизм, это еще, знаете как, это не в тенденции сейчас ходить на радио свободы и говорить то, что ты действительно думаешь.
По-моему, сейчас говорят тренд.
Ну, хорошо. И не в тренде говорить что-то поперек. В тренде говорить, что куда все пошли, туда и я пойду. А вот есть, например, ну, опять же, возвращаясь
по-моему,
к тому,
это
что...
во времена перед потопом так было.
Нет, 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 нет. Ну, подождите секундочку. Да. Если основываться на том, что у каждого своя карта восприятия окружающего. Есть, мы видим, например, на улице плакат. Все на выборы. Кто-то думает, что все на выборы, это значит, и мне туда надо. Кто-то думает по-другому, что все на выборы. Ага, все куда-то пойдут, мне нужно придумать, чем заняться, чтобы туда не пойти. А кто-то думает, что все на выборы. Угу, наверняка, если я туда не пойду, то вот тут и возникает страх. Он только вот в этом, вот в третьем варианте возникает. И сам уже человек себе выдумывает, почему он испугается пойти на выборы, не пойти на выборы и так далее. Что с ним произойдет? Он станет, например, не таким, как все, ему от этого страшно. Он вызовет порицание окружающих его людей. Или, например, он боится, что его там постоянно прослушивают, что читают его переписку и прочее, и прочее, и прочее. Если, например, он пойдет и проголосует, как все, то будет все хорошо. Он будет как все, и никто его, может быть, не тронет. И в дальнейшем этот страх на еще ближайшие там, 4-2 года он пройдет. А может быть, он наоборот, думает, что выборы, 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 пойду я на выбор, не пойду. Знаете, а я, наверное, туда не пойду, ой, наоборот, то есть пойду и проголосую так, чтобы вот та самая партия, которую я больше всего боюсь, она не пришла к власти, потому что я знаю, что будет, если она придет к власти.
Витиевато, ну, реалистично.
У каждого вот этот вот страх, который вызывается, он не факт, что он приведет к какой-то трусости человеческой. Вполне возможно, что человек сам с собой, порассуждая на тему этого страха и не обнаружив в себе вот этого критерия, что он подошел к зеркалу и подумал, что я чего-то боюсь, но при этом я разве трус? Он как бы принимает этот страх и начинает действовать.
Говорила Евгения Корсакова. Лена, тогда прошу прощения, а вы в какой-то момент трусили или нет? Ну, потому что я заранее, давайте скажу, да. Озвучу аргумент от сатаны. Ведь есть такое дивное словечко, сочиненное в лабораториях КГБ, я думаю, в результате многолетних усилий, демшиза. Они его запустили, видимо, чрезвычайно довольны, что демократы – это такие шизофреники, параноики, им всюду видится кровавая гибня, они вот в 80-е всюду видели гонения на церковь, тогда как архиереи в Кремле красную икру ложечками ели. Какие тут гонения-манения? Вот. У вас были моменты, вот те, которые писала Ева, вот такой трусости?
Вы знаете, я вот о чем думаю. Ведь, ну, страх — это же еще вот такой вот, ну, вы спорите, что не подсознательный, ведь есть вот подсознательный какой-то страх, когда он просто вот появляется, и все. И вот, ну, нужно с ним что-то делать.
Или я не говорю, что это не подсознание. Mm-hmm. У меня страх в подсознании, в сверхсознании, просто насквозь. Но мозги боятся, а делать все равно, а жить-то надо.
Ну, я вот говорила о другом страхе, о страхе совершить подлость, о страхе поступить недостойно. То есть вот этот страх уже порожденный совестью, да?
А это не конформизм?
И вот есть...
Елена Никитична, я же задаю только вредные вопросы. Это не экстравертность жить вот чужим мнением?
Каким чужим? Собственно, ну... в соответствии с собственной совестью. Страх поступить против собственной совести.
Ну, смотрите,
и после этого чувствовать дискомфорт, это тоже страх. Ну, страх Божий, если хотите. Да?
Это же тоже карта восприятия человеком. Вот здесь такие критерии. И действительно, если поступишься, то нарушишь всю свою картину вообще восприятия и самоощущение.
Ну, нарушишь, зато живой.
Ну, а нужно ли жить после этого? И каково жить после
тяжело,
этого?
Тяжело, очень тяжело вот. Жить после вот. Этого, да.
Да ладно.
Ну, а
да что, мне назвать фамилии современных российских публичных деятелей, которые переступили, как говорил Достоевский, и они такие розовощёкие, довольные.
Но их очень жалко, на них же лица нет. Где их личность? Они сами себя разрушили. Их очень жалко.
То есть вам, может быть, и русский народ жалко?
Конечно. А... Нет, ну при чем тут, что же вы русский народ ставите рядом?
Это не я,
с непонятно с кем.
Я цитирую, когда я говорю какие-то гадости, я цитирую всегда, заранее, наперед скажу. Я имею в виду что? А почему так получается, что в результате организовать мониторинг за выборами, протестовать против коррупции в церкви, люди боятся? Я так понимаю, во всем случае, они так о себе говорят, что
вот
страшно.
В этом наша беда, в этом наша беда сегодняшняя. А это вот тот самый страх, который был заложен тоталитарной эпохой. А люди ведь вышли из этой эпохи, они же новые люди, откуда берутся? Если бы все покаялись, тогда да, обновление какое-то произошло, но не было покаяния, не было обновления. Люди остались те же, боящиеся. Ну, вот подумайте, вот... Как могло такое быть, что вот люди во время Отечественной войны, ну, под пулями вот как-то вот преодолевали свой страх, а вот этот вот же вот герой, который жив остался под пулями, под бомбежками, да, он вдруг, у него коленки начинали трястись перед каким-то смершевцем. Который...
Отличный вопрос. Да что там смершевец? Человек Рихстаг брал, а шел в ЖЭК... И трусил. Что психология скажет?
Ну, это как раз вот возвращаясь к тому, что смотря какой страх, смотря что ты воспринимаешь и как ты воспринимаешь. И потом, мне кажется, что нельзя судить о том, что шел под пули, и там был... Это другое. Это... Уже какое-то поведенческое проявление. Вот ты получил какой-то страх, и сразу же тебе нужна какая-то реакция. Либо ты идешь, либо ты стоишь. Но если ты стоишь, то ты попадаешь под эту пулю, если ты идешь, то ты тоже можешь попасть под эту пулю. Вот. Поэтому это немножко другое, нельзя сравнивать. А вот беззащитность этих людей, которые идут в тот самый ЖЭК и боятся эту самую тетю, которая может что-то сказать, уже вроде как сильному дяде, который доказал уже себе самому и, извините, пожалуйста, всему миру, да, что он герой, это то, что он не знает, что он может сказать, чтобы за себя постоять. Это первое. Мы некомпетентны, чтобы сами за себя заступаться. Это вот очень важно. Мы не знаем, как правильно поговорить с этой тетей, чтобы она не кричала на нас и не швыряла в нас бумажки. Кроме того, что разговаривайте со мной вежливо, будьте тактичны, мы не знаем, как ее направить вот на то русло. Мы не знаем, как ей сказать, что, вы знаете, эти услуги считаются вот по такой-то схеме, и на самом деле, если вы выясните, что там за 3 месяца я вот не платила, а вот здесь вот вычтем, мы не знаем этого всего. Нас никто этому не учит.
Ну, мы здесь такой психологический, я так понимаю, то есть риторический. Ваши пациенты, грубо говоря, не знают, а вы догадываетесь. Но только не считайте нужным им сообщать в лоб.
Нет, мне хотелось бы, чтобы я тоже этого знала. Я немножко, получается, что чуть-чуть компетентнее, чем они, ну, назовем их пациентами, да, те люди, ну, о которых условно. Я сейчас говорю, да, как о группе людей, что я понимаю, как должен строиться механизм вот этой вот речи и дискуссии между вот тетей и мной в ЖЭКе, да, но я, к сожалению, не знаю, какими именно словами я должна с ней разговаривать.
Ну, я немножечко о другом говорила, о страхе этого героя войны перед сотрудником КГБ, который, НКВД, да, который может его посадить. Вот, то есть, с одной стороны, такое мужество, вот когда в атаку идут все, да, и он тоже, а с другой стороны, страх, когда он оказывается один на один перед вот каким-то гражданским выбором, который доселе ему был неведом.
Но вы же
и
правильно...
этот человек может вот в такой ситуации мог ну, совершить какую-нибудь подлость, дать показания на друга, которого...
Ну, когда громили посадят, командование да? в конце 30-х, там же раскалывались люди, которые были готовы погибнуть или
сковали жизнь тысячи раз. А вот после войны... Вот
но вы же правильно же... сказали, что психологи всем этим занимаются, да? Как бы раскрывают то, что нужно в человеке, копают, чтобы его или посадить, или он выдал кого-то. И я думаю, что они даже испытывают некое удовольствие от того, каким образом они проводят допрос, и как они вот вынимают эту информацию. И понятное дело, что их этому учили, они профессионалы, и поэтому, ну, есть люди, которых, надавив на какую-то точку, когда этот страх уже, вот, ну, он больше, чем сам человек, человеку приходилось что-то рассказывать. Мне, честно говоря, жалко тоже этих людей.
В смысле, тех, кто пытал?
Нет, не тех, кто пытал, ну что вы, а те, кто очень хотел все-таки остаться человеком, не раскрыть никого, да-да-да, но вот предал, вот мне даже, я испытываю к ним тоже чувство жалости, потому что вполне возможно, что вот его вогнали в такое, что он дальше вот не мог.
Но страх появлялся до всяких пыток, вот на свободе еще человек.
А он другой,
и вот к нему,
мне кажется,
подходит
страх.
Какой-нибудь парторг, и все, и он боится, а не боялся быть под пулями.
Евангелина, потому что Лена говорила о том, что страх, вот он сформировался при тоталитаризме и передается. А с точки зрения психологии, что действительно можно родиться трусом в трусливой традиции и ссылаться на то, что бабушка трусила, мама трусила, и я, значит, буду трусихой? Но... Или это личный выбор?
Это личный выбор, и это, конечно же, социум, в котором вы воспитывались.
Нет, если... минуточку. Да. Это личный выбор или, конечно же, социум?
Но... если ребенка, и я знаю такой пример, в грудничковом возрасте водят по квартире и, указывая на каждый предмет, говорят, вот дверь, ее нельзя трогать, вот это шкаф, его нельзя открывать, вот эта вот розетка, в нее нельзя засовывать пальчики, то, конечно же, человек потом вырастает, в общем, человеком, которому... Знаете, а лучше я не открою дверку и не засуну пальчики в розетку.
Говорила Евангелина Корсакова. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На юге Ливии арестован сын свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам. Об этом заявил министр юстиции Ливии Мохаммед аль-Аллаги, не сообщив о подробностях. В Москве полиция задержала сегодня около 15 участников акции МГУ против агитации за Единую Россию. В Краснодаре на гражданской акции «Пикет-19» сегодня задержано не менее 4 человек, среди них 6-летняя девочка, дочь одной из протестующих. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» председатель межрегионального движения «Все равны перед законом и судом» Галина Коновалова, полицейские причин задержания не назвали. В ингушской станице Орджоникидзевская отменен введенный утром режим контртеррористической операции. В ходе операции был убит лидер одного из незаконных вооруженных формирований, находившийся в федеральном розыске. Отмечается, что боевик готовил теракт. В Сирии сегодня правительственные силы провели операцию по поиску оппонентов режима в городе Шезар в центральной провинции Хама и в районе Джамаль-Аз-Завия на северо-западе страны. Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого Дамаску Лигой арабских государств, которая требует от властей Сирии прекратить кровопролитие в стране.
Международная изоляция Ирана не имеет прецедентов в истории. Ведущие мировые державы едины в стремлении противостоять развитию его военной ядерной программы. С таким заявлением выступил сегодня советник по национальной безопасности США Том Донилан. Парламент Польши выразил доверие новому правительству Дональда Туска. Правоцентристский кабинет, сформированный по итогам недавних выборов, вошли представители гражданской платформы и Польской народной партии.
В эфире «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» продолжается. Она сегодня посвящена трусости. У микрофона ведущий Яков Кротов. У нас в гостях в студии Елена Санникова, одна из последних советских политических заключенных, осужденная за правозащиту, но такую, в общем, под православным углом. И у нас в гостях Евангелина Микорского, католичка и психолог. А также у нас вот сейчас вот подключился... Не знаю, насколько, но насколько-то хоть есть, Станислав Дмитриевский, человек, известный тем, что в свое время его судили и условно осудили за то, что он опубликовал в газете «Правозащита» письмо президента Чечни Масхадова в Европарламент, открытое обращение. А дальше с Станиславом произошла замечательная совершенно история в последнее время, о которой я и попрошу его рассказать. Он у нас на связи по телефону. Добрый вечер, прошу.
Добрый вечер. Не очень хорошо вас слышу, к сожалению.
Мы вас слышим хорошо. Значит, я так понимаю, что вас уволили из воскресной школы. Что вы там преподавали и почему уволили?
Я преподавал церковно-славянский язык. Это была одна из приходских школ одного из приходов Нижнего Новгорода. Да, в общем, даже и не уволили, а просто формальных претензий нет, просто отказались продлить договор, хотя устно высказали большое сожаление. Ну, просто случилось так, что в школу, на приход, вернее, даже, явились сотрудники Центра по противодействию экстремизму, вернее, сначала пришла некая кляуза в епархиальное управление, потом лично явились сотрудники Центра по противодействию экстремизму, провели так называемые профилактические мероприятия, которые выразились в вопросы всех педагогов воскресной школы. Ну, правда, все они сами это называют допросом. Ну и, в общем,
Так, связь порвалась. Если она восстановится, мы вернемся. Вот. Но вопрос тогда я напомню. Мы в прямом эфире, почему проблема со связью. И нам можно позвонить отовсюду, бесплатно из России, 8 800 200 ровно 2212. Елена Никитична, знакома ведь ситуация, такие вот беседы, и уж 70-е, 80-е, это, я уж не знаю, это плюс Андропова или минус, но он как раз очень широко практиковал такую вот, они это называли профилактика.
Да.
Но это на что били? Ведь на трусость били, на испуг брали.
Ну, очевидно, так было задумано, да. Вызывали человека, проводили с ним профилактическую беседу, выносили официальное предостережение от имени органов госбезопасности.
Мне вспоминается мемуар о том, как Берия пугал Имри Надя еще в 1953 году, до своего расстрела, и говорил, что если вы будете отклоняться от курса партии, тогда... Значит, был такой момент, вот, то мы вам хребет перешибем. Когда меня вели профилактическую беседу в приемной на Кузнецкой, ну, я, конечно, масштабом-то сильно поменьше, чем Имри Надь, вот, и мне говорили, мы вам пальчики подшибаем. Видите, у них какая градация. Хребет, если ты в политбюро входишь, а если мелкая сошка, тогда, значит, пальчики. Так вам, да, было страшно?
Мне говорили, посадим, да, когда выносили это официальное предостережение. Но благодаря этому официальному предостережению я как раз, наоборот, пришла к более активной деятельности.
Не понял, почему? Казалось бы, нормальная реакция — испугаться.
А после этого предостережения меня с работы уволили. Я в детском садике тогда работала, уже после того, как меня уволили.
Ну что ж, ты один в церковно-приходской школе свил гнездо, вы у детей.
Ну, вы не путайте то время и наше время. Да, в наше время, к сожалению, возвращаются какие-то реалии из прошлого. Но меня выгнали из университета, я устроилась в садик работать, причем вдали от Москвы. хотелось посмотреть, как люди живут в глубинке. Ну, там мне вынесли официальное предостережение, уволили. И я уже вернулась в Москву, села за пишущую машинку, стала правозащитные эти самые, самоиздатские бюллетени редактировать и так далее.
Как бы вы оценили работу, извините меня, коллег из госбезопасности? Потому что, видите, их меры, вот это вот увольнение. Смотрите, и у человека пропал, как я, пропала трусость, пропал испуг. Так они, значит, плохо сработали, не рассчитали? Или это проблема того, что все люди настолько свободны, что непредсказуемы? И мы не будем пенять на психологов госбезопасности.
Ну, не буду говорить, как они сработали. Я скорее спрошу, вы тогда называли, что у вас было два страха. А какой был сильнее? Вот страх то, что есть родители, есть семья? Или вот какой страх сильнее был?
Это вот я говорю о переживаниях в Лефортовской тюрьме.
Вот какой был страх?
А оба страха были достаточно сильны. Это очень тяжело было, очень тяжело. Даже я не могу сказать, но вот страх совершить подлость был очень сильный. То есть,
ну вот поэтому, то есть поэтому мы продолжили заниматься дальше всем, чем вы занимались. Вот и все. Потому если бы страх тот, что перед семьей, а как же они там, и поймут ли меня, и, ну вот именно родные и близкие, тогда бы, конечно же, вы бы, то может быть,
и вы знаете, что страх поступить против своей совести, это, по-моему, настолько коренной страх. Но ведь если ты переступишь, да, ведь если... Страх поступить против совести, да, это какой-то вот, ну да,
политзаключенный, потому что мать многодетная и такая наивность. Елена Никитична, страх поступить против совести, базовый страх.
Я считаю, что да. Ведь теряешь самого себя, что может быть страшнее? Это, я не понимаю.
Вы же понимаете, что для вас так. К сожалению, для большинства людей это не так. Вы понимаете же это? Иначе бы вы не занимались тем, чем вы сейчас занимаетесь.
Это же не потому, что они чем-то хуже.
Нет, не потому, потому что они просто другие.
Нет, просто они просто не успели до чего-то дойти, а еще, может быть, дойдут.
А может быть, они вообще другим путем идут. Елена,
а можно так, вот наглядный пример, и в то же время лично, ну, почти против никого не обращен. Вот 12 апостолов, Иисус говорит Спаситель, что один из вас предаст меня. Они все наперебой начинают кричать, что не я ли, молчит один, который уже предал. Этот молчит, этот не спрашивает.
Остальные
им страшно?
Боятся, да. И остальные в страхе спрашивают, да, страхи. Они испугались, не дай бог, что я это сделаю, да?
К нам вернулся Станислав Дмитриевский, прошу вас.
Здравствуйте, да. Еще раз, извините.
Значит, профилактические беседы и дальше?
Ну, и дальше кончилось тем, что мне просто в школе с великим сожалением заявили, что сказали: Станислав Михайлович, мы, наверное, не сумеем найти вам адекватные замены, но мы боимся.
А вам было страшно вот в течение этих лет и так далее?
Ой, ну вы знаете, это, ну, я все-таки к последней этой ситуации я отнесся довольно нормально, как бы чего от них еще ждать. Ну, учитывая, что 15 лет работы, в том числе и в Чечне, в том числе и в условиях, я, конечно, какие-то моменты бывало страшно, когда там, ну, я не знаю, под обстрелом находишься, наверное, страшно. Наверное, когда стоишь в суде и ждешь приговора, ну, тоже страшно, все-таки будет приговор условный или закроет. Конечно, я думаю, что это только дурак не боится. Это, в общем, естественная функция человеческого организма.
Я прошу прощения, насколько ваша вера в этом смысле помогала, или это нейтральный, на ваш взгляд, фактор?
Нет, я думаю, что она помогала всегда, вот, потому что я думаю, что действительно есть просто страх, а есть страх Божий. Если страх Божий сильнее, если... ты понимаешь, что ты стоишь перед Богом и должен поступить, как тебе велит совесть, иначе просто перед Богом стыдно. Ведь страх Божий, это, я согласен с Владыкой Антонием Сырожским, это страх, это то же самое, что страх обидеть самого близкого человека, что-то, вот такой вот страх, делать что-то. И когда ты понимаешь, что ты стоишь перед Богом, то, конечно, ощущение совсем другое. Это всегда помогало. Это... Тут даже... Это очень важно для меня.
Спасибо. Говорил Станислав Дмитриевский. У нас звонок из Невьянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Здравствуйте, гости. Вот хотел бы сказать, я слушал как-то каких-то там женщин пожилого возраста, которые говорили о том, что будем голосовать как власть, которая есть, потому что у нас то, что осталось, то пусть оно уж лучше помолчим, пусть оно будет, как будет. Пусть оно, чтобы как бы не потерять последнее. Так вот, я говорю, ну, сам-то вот говорил, вот говорю, мы как рыбы, ну, в общем, понимаете, здесь боязнь потерять последнее, хотя Христос не боялся даже жизнь потерять. Спасибо.
Спасибо, Александр. У нас звонок из Москвы. Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Алло.
Виктор, да-да.
Добрый вечер. Вот я услышал, ну, как бы мотивацию, что, ну, скажем, боятся предать товарищей из-за того, что страх Божий. Вот у меня вопрос. Почему именно страх Божий? Вот и ваши собеседницы говорили, что им прежде всего стыдно, ну, как бы предать товарищей. Так почему же перед Богом? Видимо, перед людьми разве вот просто совести не хватает, чтобы бояться предать? Зачем, так сказать, третью сторону привлекать? Вот без Господа нельзя просто бояться предать. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Слово Станиславу Дмитриевскому.
А я в данном случае, я не говорил о боязни предательства товарищей. Но можно, конечно, и так сказать. Я просто говорил о том, что есть страх смерти, есть страх оказаться в тюрьме, есть страх получить пулю или осколок, да. И, конечно, если речь вести о предательстве, о чем я повторяю, не говорил, конечно, я не могу противопоставить Бога и людей. Стыдно перед теми и перед другими. Вы спрашиваете, почему необходимы третьи лица? Да не необходимо, просто я объективно верю в Бога. У меня есть уверенность в этих невидимых вещах, как апостол говорит. И мне стыдно перед Богом, перед людьми, и сделать что-то плохое. И поэтому я не разделяю этого. Тут нет противоречий, тут нет какой-то антитезы.
Спасибо, Станислав. Слово Елене Санниковой.
Вы знаете, я хочу вспомнить Наташу Истемирову, мою подругу. Я себя просто вот каким-то...
Ну, Елена, но только сразу рядом... говорите, кто сколько сидит, и потому что, я вас уверяю, половина, многие не знают. А многие
Наташа Истемирова... Наташа Истемирова правозащитница, да. Она работала в Чечне, в Грозном, и она трагически погибла, ее убили. Похитили и убили. Так вот, я помню, вот разрушенный Грозный, я приезжала к ней, и мы ходили, вот там я испытывала страх, когда слышала рядом выстрелы. И я себя просто рядом с ней трусихой себя чувствовала. А она занималась такой правозащитной работой, с которой там, да, убивают. И она мне признавалась, что тоже она испытывает страх. Но при этом она не могла не делать то, что она делала. Не могла не протягивать руку помощи тем людям, права которых необходимо защитить. Вот. И вот как эта женщина преодолевала свой страх для того, чтобы помочь людям... Но я считаю, что это вот должен быть пример всем гражданам нашей страны, всем мужчинам сильным и крепким, которые, может быть, вот сейчас на выборы пойдут и проголосуют за Единую Россию, которая для того, чтобы там работу свою не потерять, вот пусть они остановятся на мгновение, вспомнят о своей совести.
Так я для
и
того...
подумают о таких людях, как Наташа Истемирова.
Я для того и пригласил сюда двух прекрасных девушек, чтобы мужикам стало стыдно. Евангелина, что значит преодолевать страх? Так как оборот речи, это очень кажется просто. Та же Наталья Истемирова, Елена Никитична. Вам случалось преодолевать страх?
Да, конечно. Но, на мой взгляд, даже на собственном опыте, что такое преодолевать страх, это когда ты уже очень хорошо осознаешь, что такое страх, ты осознаешь все его проявления этого страха, ты понимаешь корни этого страха, и ты привыкаешь жить с этим страхом. То есть ты с ним налаживаешь какие-то отношения. У тебя уже нет каких-то физиологических реакций на этот страх. Ты не вздрагиваешь на тот же там сильный хлопок, или у тебя не не увеличиваются зрачки, когда тебе говорят какую-то фразу, которая до этого тебя пугала, и ты начинал заикаться, или у тебя учащался пульс. То есть со страхом можно договориться. С ним нельзя смириться, и про него нельзя прям совсем забыть. То есть, но это возможно только если там со специалистом поработаешь, и то, если ты уйдешь из той действительности, в которой ты испытывал этот страх, поработаешь с этим страхом, а потом, например, для того, чтобы понять, ушел ли этот страх, обратно окунешься в эту действительность.
То есть напился, а на утро смотришь, осталось...
Ну, опять же, вы утрированно так говорите.
Да, виноват за шутку.
Да, да.
Прошу прощения.
Вот, поэтому, да, со страхом, мне кажется, что именно что договориться. Нельзя вот его преодолевая постоянно что-то делать.
Значит, со страхом договориться можно, а вот с Синедрионом нельзя. У нас звонок из Мордовии, Николай. Здравствуйте, прошу вас.
А, Ютко. А, Ютко. Поле. А, Ваня Саня.
Так, это какое-то мордовское наречие, прошу прощения. Из Владимира у нас звонок. Владимир Сергеевич, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, его приветствую. Вас я поздравляю выше ваших гостей. Значит, три причины, которые, с моей точки зрения, главные, питают страх. Вот. Одна из них была, высказана гостями, но как-то немножко потерялась в перечне аргументов. Я напомню, для меня очень важно, во время войны, как гражданской, так и отечественной, страх у людей в массовом порядке, подчеркиваю, в массовом преодолевался. Причина его, с моей точки зрения, не только, даже не столько ненависть к врагу, который на начальном этапе не было, сколько чувство локтя. Человек, утрачивал вот это обычное, в обычной жизни чувство разумности, чувствовал себя великой какой-то огромной машиной, и это помогало ему преодолеть страх. Это первая причина. Вторая причина, страх как следствие неспособности человека к возвышенной любви, помогающей преодолеть страх. Я хочу сказать, что любовь и такие преодоления страха продемонстрировали первые христиане, демонстрирующие подвиги на пути, жертвенного служения Христу. Это очень важный момент. Любовь возвышенно помогает преодолевать страх. И третья причина тоже очень важная. У большинства людей здесь у нас, как мне кажется, нет чувства, хорошего чувства собственного достоинства. Это гордыня называется. Я называю это хорошим чувством собственного достоинства, уважение к себе, которое питает некую хорошую тоже злобу к подонкам и негодяям, которые могут наказать. Ну вот Назбола лимоновцы, вы знаете эту историю, их немного где. Две, по-моему, девушки вышли и крестанули мэра. Вот это чувство собственного достоинства от презрения к негодяям. Вот три причины.
Спасибо. Спасибо, Владимир Сергеевич. Елена Никитична, насчет чувства собственного достоинства, как у христианина оно может быть?
Ну, у христианина скорее все-таки мотивация не чувство собственного достоинства, а чувство сострадания к ближнему и чувство ответственности за то, что происходит рядом с тобой. Это более сильная мотивация, чем чувство собственного достоинства. Хотя вот чувство собственного достоинства тоже должно быть, но вот не поступить так, как стыдно было бы перед Богом.
Но видите, вспоминается Царство Небесное. Все-таки замечательно ведь был человек, отец Дмитрий Дудко, а ведь его сломали психологически-то как раз на том, если верить его рассказам, что апеллировали к такой православной добродетели, как смирение. Кто ты такой? Архиереи молчат, а ты лезешь. Ну так...
Да, это большая была трагедия. Отец Дмитрий меня крестил. Так что то, что произошло, это было и моей бедой, и бедой тех, кто рядом с ним находился. Ну что ж, там поработали умные психологи, а отец Дмитрий был очень добрым человеком.
Ева, как бы вы охарактеризовали вот такой психологический ход, когда трус оправдывает себя чувством смирения? Кто я такой? Что я? Вот то, о чем говорил Владимир Сергеевич сейчас, звонивший, что вот чувство локтя мобилизует, а если локтя нет...
Но, опять же, да, это то, что я говорила, что трусом может наречь сам себя человек или его окружение. При этом, при всем, человек не может себя вовсе не ощущать трусом. Вот в чем дело. Вот в чем парадокс этой ситуации. Он может, например, подумать, что ну что я буду один соваться? Я займусь чем-то еще более важным, интересным, и все равно от меня не прибудет и не убудет. При этом, при всем, он себя трусом не ощущает. И если он с этой мыслью ни с кем из окружения не делится, его тоже трусом никто не нарекает, и он спокойно совершенно живет с этим.
Но если бы жизнь сводилась к питью кофе и хождению в кино, то да.
Нет,
но
он, может быть, где-то более активный, чем вот, ну, в этой позиции он пассивный, а в других позициях он активный, где он чувствует свои какие-то силы, свои собственные силы.
Ну, я прошу прощения.
Я думаю, что так, если говорить о Дмитрии Дудко, то это не из трусости.
Нет, нет, отцу Дмитрию, конечно, но ломали-то его вот на этом чувстве смирения. То есть не то, что ты вот трус, и поэтому сломался, а ты храбрый человек, поэтому признай, что ты смиренный.
Просто они притворились,
Как вирус.
Хорошими, добрыми. И он им в какой-то момент поверил. Это его подвело очень здорово.
Иуда. Он же, может быть, был очень лично смелым человеком, профессионально, чем бы он ни занимался, в семье. Вот один пунктик, в котором он струсил. И все. И это одно обесценило все остальное. И он повесился. Трус, сознавший свое преступление. Но ведь те, кто заказывал ему, заказчики, те, кто говорили, что пускай лучше погибнет один человек, чем весь наш народ, это же тоже трусость считать, что народ может погибнуть. Поэтому давайте вот этого чик, чего с ними чикаться? Это трусость?
Трусость. Вот здесь соглашусь. А я вот, мы говорили про чувство ответственности. Мне кажется, что, и вот говорили про чисто мужские поступки. Вот мне кажется, что мужчину, вот действительно мужчину отличает от других людей, которые могут себя считать мужчиной по физиологическим каким-то особенностям, отличает то, что он может принимать решение и может брать на себя ответственность. Больше ничего. Вот просто вот в жизни, если он по жизни так действует, если он действительно знаком с этим понятием, как ответственность, тогда он мужчина.
При слове «ответственность» моя рука тянется к Петрохиле. Я бы сказал так, я вас похвалил, дамы, вот, но я скажу так, ведь именно в том числе женщины при советской жизни дали образец того, что трусость может прекраснейшим образом оборачиваться хамством, хулиганством, безбашенностью, наглостью, горлодерством. Придет в ЖЭК, паспортистки перед ней, как Красное море перед Моисеем, расступится. Так она будет орать. Она все получит. Это разве смелость? Это преодоление трусости? Это, по-моему, трусость, только канализированная. Ну, и она, в конце концов, именно эта трусость сделала и революцию. То есть это какой-то бунт трусости, апофеоз, агрессивный.
Но если брать конкретный пример, вот как мы всем про ЖЭК, да, сегодня говорим, то это скорее вот недалекость человека, и он думает, что тем, что он, например, покричит, тем самым он каким-то образом наладит взаимоотношения.
Нет, он думает, что он получит то, что ему надо,
да,
и он получит.
Он получит, к сожалению, он потому что находится на том же уровне, где находится тот человек, который до этого у него вызывал чувство страха.
Почему, к сожалению?
Ну, потому что хотелось бы, чтобы все находились на другом уровне, и чтобы с помощью крика, ну, может быть, можно какие-то вопросы решать, но мне кажется, что это точно совершенно не панацея, и лучше бы забыть вообще про вот такой способ решения каких-то проблем.
У нас звонок из Петербурга. Федор, здравствуйте, прошу вас.
Да, здравствуйте, отец Кротов. Знаете, мне все-таки кажется, дело в том, что я не сначала слушал передачу, но я тут вот проскользнул страх Божий. Мне-то всегда казалось, возможно, я и ошибаюсь, что все-таки Христос принес на нашу грешную землю любовь, божественную любовь, а не страх. Вот страх, слепой страх, запуганность такая, в общем-то, может быть, слепое подчинение, это все-таки наследие Ветхого Завета. Совершенно предыдущей религиозной эпохи. Мне кажется, и вот мой-то вопрос будет такой, вот как, на ваш взгляд, нынешняя церковь, она вообще учит нашего человека, ну, я говорю о России, достойно идти по этой жизни, принимая ее, действительно сохраняя какое-то человеческое достоинство, она является она каким-то, может быть, нравственным камертоном, она вообще следит, призывает ли она милость падшим, она вообще следит ли она за нравственным балансом, за несправедливостями в обществе, или она вообще этим не занимается, на мой взгляд. А ваше мнение какое? Вот я хочу вас спросить.
Говорит Елена Санникова.
Понимаете, вы заговорили о любви, о христианской любви. Но когда она есть, то она сама в себя включает этот страх. Страх принести боль кому-либо, страх кого-либо предать. То есть без этого страха нет и любви. А если она есть, то да, то есть и вот этот вот страх поступить против совести. Где любовь, там и совесть. Где любовь, там и отвага. Где любовь, там и готовность положить душу свою за друзей своих, умереть за своего ближнего. И страх
кого-либо убить. Для любящего человека лучше быть убитым, чем стать убийцей.
Говорила Елена Санникова. У нас звонок из Красногорска. Федор Иванович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я считаю... Алло.
Да-да.
Я считаю, что трусость – это сознание людей. Вот, например, человек тонет, два человека стоят. Один бросается спасать, а другой не хочет. Или вообще один стоит, а другой тонет, а он не хочет. Вот это и есть трусость. Я прошел войну, и на моих глазах немало бросались под танк. Это геройство. Но нельзя других считать трусом. Трусость – это сознание. Вот эта женщина, которая говорила о трусости, мне кажется, она не совсем осмысленная.
Спасибо, Федор Иванович. Ева, как вы скажете? Потому что это напоминает знаменитый христианский образ. Вот разбойник с одной стороны, разбойник с другой стороны распятый. Вот один покаялся, другой нет. Так вот и один человек трус, а другой нет.
Вот если рассматривать ту ситуацию, что один человек тонет, два человека на берегу стоят, ну, в смысле, один в итоге бросается, да, это просто реакция на критическую ситуацию, у всех она совершенно разная. И даже тот человек, который, например, умеет плавать, обладает навыками спасения людей и, не знаю, может оказать медицинскую помощь, у него, к сожалению, просто блокируется вот в первый момент какая-то вот эта оперативная реакция. А человек, который, например, даже не умеет плавать, вот в нем это отключается, у него есть вот четкая такая вот вектор. Мне надо его спасти. Как
у нас
его
будет двое тонущих.
Совершенно верно, совершенно верно. У нас может быть даже, но вполне возможно, что он вот этим своим поступком сподвигнет того человека, который на секунду, на какую-то остался на берегу, предпринять, ну, хотя бы сделать шаг, а дальше уже само собой получится. И те люди, которые оперативно реагируют на вот такие вот рискованные какие-то ситуации и критические ситуации, спасают кого-то, чаще всего они это делают, потому что они это хорошо делают, а только потом у них приходит осознание того, что они на самом деле сделали.
Говорила Евангелина Корсакова. В нашей программе, кроме Евангелины, психолога и католички, участвовала православная Елена Санникова. Программа наша была посвящена трусам. Я еще раз скажу, трусость от слова «трус». И когда Спаситель испустил свой последний вздох до воскресения, было землетрясение. Но вместо того, чтобы все разбежались и испугались, открылись гробницы, говорит евангелист, и мертвые вышли. Так вот, пускай чужое горе, чужая беда, чужая даже смерть будет не тем, что нас вгоняет куда-то в преисподнюю от страха, а тем, что раскрывает для нас на поверхность, выпускает жизненную силу нашей души. Вы слушали «Радио Свобода», вел программу Яков Кротов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих
правоохранителей. А виноват следователь, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал.
Мы относимся к благополучию и миру в Сирии так же, как к миру и благополучию.
Его размер 1.5 метра на 2 метра и весит он 800 килограмм.
Мы получали дополнительную информацию, которая дала нам более полное представление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».